Всем привет! С вами Татьяна Русакова, Александр Шинкаренко и «Деколонизируй это» – подкаст о том, как сейчас живут современные коренные народы Латинской Америки.
Привет!
Сегодня мы будем говорить про индейское кино. У нас в гостях Алексей Чернышов, основатель и руководитель кинофестиваля «Латино Фьеста», который несколько лет подряд возил индейское кино и индейских режиссеров в Москву. Именно благодаря Лёше люди могли познакомиться с индейским кино и смогли увидеть такие фильмы индейских режиссеров и про коренные народы, которые невозможно было увидеть больше нигде в России.
Татьяна, привет. Александр, привет.
У меня к тебе, Лёш, наверное, банальный вопрос, который тебе все задают, но я задам его еще раз. Скажи, как родилась вообще «Латино Фьеста»? Я понимаю, что этот кинофестиваль, он, в принципе, про латиноамериканское кино, но вообще как пришло в голову знакомить российскую аудиторию и с индейским кино тоже?
Идея «Латино Фьеста» родилась в 2007 году, тогда собрались с небольшим коллективом друзей, коллег, кстати, на базе Института Латинской Америки, где мы с вами познакомились, и решили познакомить российскую аудиторию, российскую публику с латиноамериканским кино, которое активно развивалось, завоевывало призы на международных фестивалях, но при этом было практически неизвестно в России.
Я, так как был тогда одним из участников этого мероприятия, помню, что впервые увидел тогда эквадорское кино. Это было... «Между Марксом и обнаженной женщиной», кажется, и какая-то еще одна картина, которую я не запомнил. Но вот «Между Марксом и обнаженной женщиной» мне показалось каким-то очень индейским тогда.
Боже, одни названия чего стоят. Скажи, а как реагировала на такое кино российская публика? Вообще, ты получал какую-то обратную связь?
Конечно, публика реагировала с огромным интересом, и было очень приятно видеть людей, и много людей, не только на кубинских, бразильских, мексиканских фильмах, но и на фильмах из Гватемалы, на фильмах из Парагвая. Это было для нас очень приятно, что мы действительно привозили, может быть, даже впервые это кино в Россию.
Я просто помню, что я на одном фестивале как раз в 2008 году я приходила и приводила своих подруг, и как раз был фильм, ну вот я его сейчас плохо помню, по-моему, как раз про боливийские события, про обретение независимости, про их борьбу. И фильм был достаточно жесткий в плане сцен насилия, ну и такой довольно тяжелый. И, в общем, могу сказать, что меня это очень впечатлило. Возможно, тогда, да, там был проснулся какой-то интерес вот, к индейской тематике. Но подруги меня очень резко осудили и сказали: «Русакова, ну вечно ты найдешь что-нибудь, что не все нормальные люди находят». А что говорили тебе? Не жаловались ли на избыточные сцены там, насилия, возможно, или наоборот просили больше таких фильмов возить, потому что это действительно интересно узнать исторические события, которые происходили где-то, да, о которых мы мало что знаем. Вот какие были реакции?
Да, действительно, латиноамериканское кино – это, с одной стороны, карнавал, с одной стороны, это веселое кино с хорошей музыкой. Но есть фильмы, которые показывают социальную реальность Латинской Америки. И да, была критика. Ну, критика в позитивном ключе, что кино зачастую бывает депрессивным, хотя фильмы понравились.
Вот скажи, ты начал говорить, да, что оно бывает, с одной стороны, это кино-карнавал, с другой стороны, это кино очень тяжелое. Вообще, в принципе, индейское кино, если брать его отдельно от латиноамериканского, оно особенное?
Хороший вопрос. Индейская проблематика – это неотъемлемая часть реалий латиноамериканского континента, поэтому я думаю, что многие режиссеры через индейское кино или через фильмы, посвященные индейским культурам, пытаются найти себя и свои страны, решения для своих обществ. Поэтому я думаю, что это неотъемлемая часть латиноамериканского кино. И часто фильмы, которые я бы не стал относить к индейским, поднимают индейскую проблематику. Это просто неизбежно.
Лёш, а как тебе удавалось привозить латиноамериканских режиссеров в Москву? Они охотно шли на подобные вояжи или это приходилось там им выкручивать руки или там зазывать...
Затыкать хляпом рот, погружать в самолет и везти.
Ну зачем так, там, наоборот, заманить тульским пряником, либо еще чем-нибудь там, самоваром,
опять же. Кнутом пригрозить.
На самом деле ситуация была обратной. Мы хотели привозить много режиссеров, много актеров. Они также хотели посетить наш фестиваль, но вопрос вставал с организацией поездок. Это все-таки достаточно бюджетно затратное мероприятие. Наш фестиваль всегда позиционировался, всегда был малобюджетным. Но мы несколько раз, нам удалось привести интересных людей из Парагвая, из Венесуэлы. Но, как правило, мы либо обращались за поддержкой к стране, которая направляла к нам представителя, либо же мы пользовались оказией и приглашали на наш фестиваль людей, которые в данный момент находились в Москве.
Когда готовилась вот к сегодняшнему выпуску подкаста, я, честно, отсмотрела несколько фильмов. Но фильмы не самые свежие, там 15-й год. У меня создалось впечатление, что индийское кино — это даже история не про искусство, а в том смысле, что искусство там гораздо меньше, чем политической борьбы, возрождение, грубо говоря, индийского, да, ренессанса. И вообще, в принципе, вот как раз этой деколонизации, о которой в целом наш подкаст. То есть искусство, оно на втором плане. Я права? И вообще, какие цели преследует индийское кино?
Да, ну здесь я бы подразделил сразу индийское кино на несколько составляющих. Ну, наверное, это в первую очередь кино, которое, рассказывая о Латинской Америке, неизбежно обращается к индийской проблематике. То есть индийская проблема, индийская тема не является центральной, скорее вспомогательной. С 60-х годов, да, действительно стало появляться кино в рамках нового латиноамериканского кино, которое критически рассматривало такие общественные проблемы Латинской Америки, как расизм, как дискриминация. И в этом смысле фильмы, например, Хорхе Санхинеса, Марти Родригес из Колумбии, это было кино сопротивления, кино радикальное, кино революционное, действительно. В последние годы я наблюдаю противоположную тенденцию. Многие фильмы, будучи художественными и затрагивая высокие материи, обращаются к индейской теме, ну просто потому, что это попытка снабдить свои фильмы магическим реализмом. Индийская культура — это источник символов, метафор, мифологий, легенд. И это помогает найти хорошего проводника своим идеям.
У меня такой вопрос уже, наверное, больше по продакшену. Те фильмы, которые работают в данной проблематике, они, насколько они высокобюджетные, там привлекаются большие команды, или там все-таки небольшие съемочные группы, или вообще один режиссер, который выполняет функции и оператора, и монтажера, и звукорежиссера, и просто сходит, задает вопрос, как ситуация с этим обстоит?
Да, опять мы здесь возвращаемся к задачам, которые ставятся перед каждым фильмом. Если мы говорим об индейском кино, которое создается представителями индейских народов, это кино, конечно, авторское, малобюджетное и, в первую очередь, документальное. Ну, вот здесь взять Лейки Уриану из Колумбии, недавно заявил о себе как о первом индейском кинорежиссере Колумбии из народа Вайю. Это документальные фильмы, малобюджетные. Но при этом мы также сталкиваемся с фильмами, как «Объятия змеи», например, 15-го года, также колумбийца Сиро Герры. Это фильм с хорошим бюджетом, это фильм, который был номинирован на «Оскар» и скорее рассказывает такую мейнстримовую историю.
В рамках вот этого индийского кино, насколько распространен копродакшн? Когда, допустим, фильм ведется не одной съемочной группой, а целым набором продюсеров из разных стран, распространено ли это вообще в Латинской Америке?
Конечно, в наше время высоких технологий снять кино стало гораздо проще, чем раньше. Сейчас можно использовать цифровую технику, со всем остальным проблем не будет. Поэтому фильм можно снять с небольшим бюджетом и может получиться хороший материал.
Вот эти режиссеры, они привлекают, допустим, продюсеров из других стран для того, чтобы профинансировать свои работы или нет? Или это только вот местечковые заработки?
На самом деле здесь речь даже не о заработках, а скорее это фильмы сопротивления. Это фильмы, которые преследуют задачу дать слово тем, кто на протяжении долгого времени не имел голоса, кого не слушали, заставить общество услышать себя. Такие фильмы, индийские фильмы, часто пользуются поддержкой других государств, неправительственных организаций, посольств. Канада, европейские страны, США часто поддерживают такие инициативы.
Вот ты живешь в Боливии, да, и, конечно, лучше всего, скорее всего, и лучше всего знаешь боливийское кино. Но, в принципе, как ты считаешь, есть ли какие-то региональные особенности у индейского кино? Ну, в том смысле, можем ли мы говорить отдельно о боливийском индейском кино, мексиканском индейском кино и так далее? И, возможно, есть какие-то особенные темы, к которым наиболее часто обращаются индейские режиссеры, когда снимают вот эти фильмы. Я смотрела фильм гватемальский, который называется «Ишкануль» 2015 года, про историю 17-летней девочки из Гватемалы, которая живет со своей семьей и, в общем, мечтает уехать, да, куда-то далеко, в том смысле, что далеко это в США. Пытается она избежать, да, своей тяжелой судьбы и мечтает о другом мире. И я, насколько знаю, вот эта вот тема, именно женская тема, она вот в Гватемале как раз очень развита. Тема мачизма, тема как раз женской дискриминации. Возможно ли, что у какой-то отдельной страны есть свои темы для того, чтобы снимать такие фильмы?
Татьяна, на самом деле ты говоришь как раз об очень важных элементах индейского кино. Это положение женщины, индейской женщины, и это общее место в латиноамериканском индейском кино. А второй такой архетипный сюжет, скажем так, это противопоставление индейской культуре и так называемому цивилизованному миру и желанием, иногда возникающим желанием индейского представителя или представителя индейских народов покинуть свой мир, свою общину и попасть в другой мир. На самом деле эти две темы воспроизводятся во всех странах. Вот здесь можно взять фильм, если помните фильм «Тета Асустада», это перуанский фильм 2009 года. На русский оно переведено как «Молоко скорби». Это история индейской женщины, женщины кетчуа, которая с молоком матери впитывает те ужасы и то насилие, которое Перу и, в первую очередь, перуанские индейские женщины переживали во время затяжного военного конфликта между правительством и партизанскими группами. В Боливии, возвращаясь к теме Боливии, недавно появился замечательный фильм, который я рекомендую. Это фильм «Чолитас». «Чолита» — это наименование индейской женщины, которые собрались, пять девушек, пять женщин, и решили, преодолевая свои страхи, преодолевая дискриминацию, отправиться на покорение горной вершины. Таким образом, преодолевая не только физические проблемы при восхождении на высоту 6000 метров, но и некий расизм и дискриминацию, которые женщины, индейские женщины в Боливии испытывают на протяжении многих-многих лет.
Вот я хотела спросить, как, в принципе, представители коренных народов приходят в кино. У нас вот есть уникальный случай. Ялица Апарисио, которая снималась в фильме «Рома» у Альфонсо Куарона, но мы все знаем, что она же не профессиональная актриса. Насколько я могла сделать вывод, в индейском кино очень много непрофессиональных актеров. Каким образом вообще вот получаются режиссеры, да, становятся режиссерами и снимают такие фильмы, и непрофессиональные актеры становятся актерами? Есть какие-то, возможно, специальные школы для коренных народов, которые учат вот аудиовизуальному искусству? И я, насколько знаю, вот в Бразилии есть вот какая-то такая организация, которая помогает женщинам работать именно в сфере аудиовизуального искусства, научиться снимать фильмы, учиться брать интервью, делать какие-то свои медиапроекты и через это вот привлекать внимание к своим проблемам.
Да, действительно, в некоторых латиноамериканских странах есть целые школы или советы по развитию индейского киноискусства. Но я думаю, здесь скорее дело случая. Это удача оказаться в нужном месте в нужное время. Вот пришел на ум фильм «Виньяй Пача», перуанский фильм, который тоже номинировался на «Оскар» 2017 года. Переводится с «Аймара» как «Вечность». И как раз позиционируя этот фильм как фильм, который снят полностью на языке «Аймара», и который задействует двух актеров, пожилых актеров, которые никогда не видели в своей жизни ни одного фильма. Это два непрофессиональных актера, мягко говоря.
Потрясающе. Кстати, вот про то, что кино было снято полностью на одном из языков коренных народов Латинской Америки. У нас 2019 год был объявлен ЮНЕСКО годом языков как раз коренных народов. В честь вот этого вот года было много мероприятий, и в том числе, по-моему, был какой-то фестиваль индейского кино, где было много фильмов, которые сняты были полностью на индейских языках, и в Ютубе даже ссылочка сохранилась. Вот, очень интересно было посмотреть, какая сейчас ситуация для фильмов, которые снимаются полностью на языках коренных народов, имеют ли они перспективу, и насколько эта тенденция будет развиваться в дальнейшем.
Учитывая, что язык и язык индейских народов — это один из элементов сопротивления и борьбы, в том числе за политические права, я думаю, что эта тенденция будет набирать обороты. Режиссеры позиционируют свои фильмы как фильмы, задействующие индейские языки. Помимо «Виняй-Пача», это вот фильм, который тоже номинируется на «Оскар» в этом году, из Гватемалы, «Ла Льорона», «Плачущая женщина», да, или «Плакальщица». А в этом фильме можно услышать язык «Картикель», язык из группы «Майя». Я думаю, что эта тенденция действительно интересна, и в 2019 году действительно под эгидой ЮНЕСКО проводился кинофестиваль индейских фильмов, и там все фильмы сняты на индейских языках. Там и сапотекский язык, и мапучи, и кечуа, и майя.
В Латинской Америке как часто проходят фестивали, на которых как раз показываются фильмы индейские? Не с индейской проблематикой, а именно те, которые сняты именно индийскими режиссерами. Есть какие-то отдельные мероприятия в Перу, в Боливии, там, в Гватемале, может быть, там, в каком-нибудь небольшом полуподвальном помещении они крутят то, что наснимали эти люди с киноаппаратами?
Да, таких программ индийского кино становится все больше. Программы показываются на фестивале в Морелии. Это мексиканский кинофестиваль, один из самых важных. На базе фестиваля в Картахене, колумбийской, также часто показываются программы индийского кино. Есть целый фестиваль индийского кино, например, Фиквальмапу. Это фестиваль, который делается на земле индейцев мапучи. Тоже на сайте можно посмотреть фильмы, снятые на индийских языках.
Вот у меня создается впечатление все-таки, несмотря на то, что ты неоднократно говорил, что индейское кино набирает обороты, и что часто кинокартины номинируются на престижнейшие кинопремии, в том числе вот «Оскар», вот все-таки меня не покидает ощущение, что индейское кино, оно такое несколько, ну, кустарное, что ли. И вот что нужно сделать индийскому кино, чтобы пробить вот этот вот барьер, набрать лоска и, в принципе, перестать быть привлекательным только для активистов и специалистов. Ну и, например, чтобы тебя какой-нибудь Netflix оторвал с руками. Вот фильм на такую тематику.
Я думаю, что преследуя задачу стать коммерчески успешным или снять коммерчески успешный фильм, на самом деле мы уходим немножко дальше от темы деколонизации, в том числе культурной. Эти фильмы делаются под конкретного зрителя, делаются с конкретной задачей рассказать о себе, о своем народе. То есть, с одной стороны, мы можем поведать гораздо более широкой публике о своей проблематике, но с другой стороны, мы будем уходить от изначальной задачи.
Ну, то есть получается, что индейское кино, оно изначально обречено на прозябание на каких-то киношных задворках. И с этим ничего нельзя сделать, потому что такова как бы идея индейского кино.
Возьмем фильм «Ла Льорона». Это фильм, который снят в традициях большого кино. Это фильм, который претендует на премию «Оскар». Фильм, который претендует на «Золотой глобус», на премию «Гои». Но это фильм, который задействует, или я бы сказал, эксплуатирует в кавычках индейскую проблематику, чтобы стать более успешным, более интересным, более самобытным, запомниться зрителю. Поэтому это, мы говорим о фильмах, не снятые индейцами. Если мы говорим о фильмах, которые сняты индейцами, вы знаете, это процесс. Это процесс, который, я думаю, в итоге приведет к чему-то более интересному, в том числе коммерчески успешному. Но это процесс деколонизации, о котором мы с вами говорим. Это должны сделать сами народы.
Ты на протяжении вот всего нашего интервью упомянул много фильмов индейских режиссеров. А есть ли лично у тебя какие-то самые любимые фильмы и какие?
Да, я бы здесь смешал вместе кино, снятое индейцами, кино, снятое об индейцах. Посоветовал бы фильм, с которого, я думаю, началось хронологическое восхождение кино об индейских культурах на международных фестивалях. Это фильм «Скрипка» «Эль Биолин» 2005 года Франсиско Варгаса. Это фильм, который рассказывает об индейцах-партизанах, в Мексике. Если возьмем фильмы боливийских режиссеров, я бы посоветовал, рекомендовал бы фильм Хорхе Санхинеса. У него целый цикл фильмов, посвященных индейцам. И в первую очередь это фильм «Кровь кондора» Явор Малку, в котором можно услышать язык кечуа. Этот фильм в свое время был включен ЮНЕСКО в 100 лучших кинофильмов человечества.
Впечатляет.
Мне очень нравится фильм, который называется «Мадейнуса», режиссера из Перу Клауди Ильос. Это фильм 2006 года. Он претендовал на несколько международных призов и получил призы в Чикаго, в Роттердаме, на фестивале Sundance. Это фильм, который также рассказывает о столкновении цивилизаций индийской, это девушка кечуа, и европейской или белой цивилизации. Очень сильный фильм. Фильм, который мне нравится больше остальных из этой тематики, хотя фильм этот снят европейским режиссером. Это фильм Исиар Болаин из Испании. Фильм называется «Даже дождь». В российском прокате он проходил как «Они продают даже дождь». «Тамбьен ла лювия». Это фильм 2010 года.
Ой, я помню.
Помнишь, да? Ну, замечательный фильм, на самом деле, показывает прекрасное столкновение, опять же, цивилизации. Очень часто в фильмах у индейских культурах воссоздается этот архетип. Столкновение или встреча двух миров, двух цивилизаций.
Парадоксально это в этом фильме, мне кажется, что там то, что режиссеры хотели воссоздать какую-то встречу индийских народов с европейцами, а в итоге вышло то, что финал он как раз подводит нас к столкновению. Это, конечно, было запоминающе.
Это рассказ о том, как испанские режиссеры приехали в Боливию снимать фильм о конкисте. А в итоге увидели фактически на улицах города Кочабамба реконкисту. То есть индейцев кечуа, которые протестовали против реформ правительства и в итоге победили.
У меня на самом деле закончились серьезные опросы. Кечуа или аймара?
Кечуа.
Кондор или капибара?
Кондор.
Скажи свое любимое слово на индейском языке.
Муня.
А это какой язык?
Это язык кечуа, слово «любовь».
Здорово. А твой любимый индейский исторический персонаж?
Тупак Катари.
И самая мудрая индейская мысль, которую ты когда-либо слышал?
Это мысль о том, что мы должны сохранить нашу землю для наших потомков, потому что мы взяли ее в долг у них.
Лёш, спасибо огромное, что ты пришел к нам. Спасибо тебе.
Спасибо тебе, Лёш. С вами был подкаст «Деколонизируй это». Его ведущие Татьяна Русакова и Александр Шинкаренко. Подписывайтесь на всех платформах страны и мира. Ставьте лайки, звездочки, колокольчики.
Сердечки, рассказывайте о нашем подкасте друзьям. Всем пока-пока.
Пока.